эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Стренков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня 25 мая. В Ульяновске в эти минуты проходит суд по уголовному делу против одного из оппозиционных лидеров Сергея Удальцова. Общество и власть в России в условиях политического кризиса и борьба с коррупцией – это главные темы нашей сегодняшней программы. В Ульяновске в эти минуты проходит суд по уголовному делу против одного из оппозиционных лидеров Сергея Удальцова, которого активистка движения «Молодая гвардия» Анна Позднякова обвиняет в нанесении побоев. За ходом процесса и за событиями вокруг него следит наш СОПКОР в Ульяновске Сергей Гогин. Сергей, доброе утро. Как началось заседание? И, насколько известно, возле здания суда довольно большая группа людей, и сторонников, и противников Сергея Удальцова. Так ли это?
Доброе утро. Действительно, заседание началось, и вот это, может быть, самое главное, что оно началось, потому что оно несколько раз откладывалось. На подходе к суду действительно стоят молодые люди с плакатами. Содержание плакатов такое: ударил девушку на нары. Ну, у Удальцова действительно есть группа поддержки тоже. Перед заседанием я спросил Удальцова, как он будет защищаться. Сергей сказал, единственный способ говорить правду, потому что говорить правду легко и приятно. И в результате он надеется на то, что суд будет справедлив и снимет с него обвинение. Удальцов сожалеет, что сок людей отвлекают от дел и что ему не дали как следует опомниться после его ареста. Могу сказать, что это уже пятое заседание по иску Анны Поздняковой к Сергею Удальцову. Напомню, что потерпевший Позднякова, 20-летняя третьекурсница Ульяновского высшего училища гражданской авиации, обвиняет Удальцова в том, что 21 апреля во время антинатовского митинга в Ульяновске он ее ударил, когда она пыталась взять у него интервью. Удальцов называет это провокацией. Он тогда же заявил о ложном доносе, но местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Его обвиняют по статье 116 «Нанесение побоев». Она предусматривает так называемые частные обвинения, когда потерпевший сам обращается в суд. На первом заседании мирового суда стороны отказались от примирения и до сих пор отказываются. Позднякова, потому что непременно хочет наказать Удальцова, а Удальцов, потому что считает, что примирение – это признание вины, а он ни в чем не виноват. Поэтому примирение невозможно. «Девушка хорошая», – сказал он, – «но у нее что-то замкнуло». Это цитата. Но еще несколько любопытных деталей. Позднякова называет себя нештатным корреспондентом дорожного радио, на радио это подтверждает, но на митинг 21 апреля девушка, как она говорит, пришла по своей инициативе, без редакционного задания, чтобы посмотреть на Зюганова. Тут вот ей подвернулся Удальцов. Очевидцы говорят, что она допекала его вопросом о том, продолжает ли он голодовку в поддержку Олега Шейна. Потом кто-то подсказал Удальцову, что девушка из «Молодой гвардии Единой России». И в этот момент, говорит Позднякова, он ударил ее по лицу. Имеется заключение врача, что потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Но первое, что сделала Позднякова тогда, получив сотрясение, послание в больницу, а написала заявление в полицию. В суде ей помогает адвокат, который, как заявила Позднякова, является ее знакомой и работает бесплатно. Девушка упорно отказывается говорить журналистам, на что она, жительница Рязани, живет и учится в Ульяновске. Вот еще один тонкий процессуальный момент произошел в суде. У Удальцова не было возможности обжаловать постановление суда об отказе в переносе процесса в Москву. Адвокат попросил отложить слушание, чтобы сначала обжаловать это постановление, иначе процессуальные права Удальцова будут ущемлены. Вот сейчас судебное заседание перерыв, судья ушла в совещательную комнату, и мы ждем продолжения процесса.
Спасибо, Сергей. Сергей Гогин из Ульяновска передавал. В четверг в Москве Центром стратегических разработок под руководством Михаила Дмитриева был представлен доклад под названием «Общество и власть в условиях политического кризиса». Доклад этот был сделан по заказу Комитета гражданских инициатив, общественной организации, фактическим главой которой является бывший министр финансов России Алексей Кудрин. На презентации доклада побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Собравшиеся на круглый стол шутили, что если Михаил Дмитриев – директор Центра стратегических разработок, отец доклада, то Алексей Кудрин – его крестный отец. Оба отца сидели рядом на сцене перед слушавшей их аудиторией, и Михаил Дмитриев описывал возможные сценарии развития ситуации в России в недалеком будущем.
Страна скатывается в такое развитие, когда широкая повестка модернизации отодвигается на второй план. Избежать этого можно, если модернизаторски настроенная часть митингующих и модернизаторски настроенные силы во власти вступят в диалог и добьются определенной кооптации и интеграции активной части среднего класса и механизмы принятия реальных политических решений. Но мы полагаем, что шансы на реализацию такого сценария уже сильно ослабели, потому что страна скатывается в воронку политической конфронтации между митингующими и властью. Есть два других сценария, которые уже не зависят от действия или бездействия властей и митингующих. Сценарий глобального экономического кризиса, вероятность которого возросла в связи с тем, что действительно Греция может выйти из еврозоны, приведет к тому, что протестные настроения, скорее всего, снова начнут распространяться за пределы Москвы. Массовые протесты по всей стране в условиях, когда уровень реальной поддержки властям гораздо ниже, чем в 2008 году, скорее всего, приведут к быстрой утрате политического контроля над ситуацией. Ну и, наконец, последний сценарий, который, по сути, исчерпывает в некотором смысле поле возможных альтернатив, это сценарий инерционного развития.
Алексей Кудрин согласился со многими выводами доклада, добавив, что пока, к сожалению, пессимистичные сценарии кажутся ему достаточно вероятными. Причем как из-за явной экономической рецессии, в которую опять вползает мировая экономика, так и из-за радикализма, в который в России впадает не только оппозиция, но и власть.
На арену выступают радикалы во власти и радикалы в оппозиции. И в данном случае они становятся основными игроками. И они как раз и те, и другие тянутся к некоторому обострению. Радикалы в оппозиции считают, что это быстро раскачает лодку и как-то приведет к эскалации массового такого недовольства. Другие считают, что нет, к массовому эскалации это не приведет, это можно задавить. Важно, чтобы сегодня обе стороны чувствовали, что мирное выражение мнений в любых формах нужно обеспечить. Это очень важное обстоятельство сценария ускоренной модернизации. К сожалению, я вынужден сказать, что реалистичен и вариант радикальной трансформации.
Еще один возможный сценарий, оставленный за скобками доклада, обсуждается в последнее время в российских медиа. Это дезинтеграция России с постепенным обособлением регионов друг от друга и от центра. Так было в 1917 во время империи и в 1991 во время Союза. И политолог Дмитрий Орешкин не видит причин, почему бы сценарию не повториться.
Получается ситуация медленного приготовления к распаду государства. Ведь точно такая же картинка была накануне 17-го года в России, когда Москва, Петербург, Одесса, Киев бунтовали против царя-батюшки, а царь-батюшка пытался загасить их протест с помощью лояльных консервативных выходцев из провинции. Казаки, черные сотни из каких-то окружающих сельских территорий. И у Путина то же самое. Вот мужики из Уралвагонзавода приедут и вправят мозги Москве. Это значит, что в центре власть уже потеряла поддержку. В центре под ней дыра. Единственная зона в значительной степени раздутой ненастоящей поддержки. Это условный Уралвагонзавод в российской провинции и еще более условная поддержка в зонах особого электорального режима типа Северного Кавказа.
Даже при том, что Дмитрий Орешкин прогнозирует распад России, скорее всего, не в течение ближайших 6 лет, по историческим меркам до такого исхода при сохранении нынешней системы власти, считает эксперт, осталось очень недолго. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода», новости.
Лагерь гражданских активистов, который третью неделю проводит в Москве так называемое гуляние в знак протеста против политики властей, пока остается на Арбате у памятника Булату Акуджаве. В Ульяновске сегодня проходит судебное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». В Египте начался подсчет голосов, поданных в ходе 2-дневных президентских выборов. Движение «Братья-мусульмане» заявляет, что наибольшее число голосов набирает кандидат от связанной с движением партии «Свобода и справедливость» Мохаммед Мурси. На юге Йемена в ходе наступления правительственных войск на укрепление Аль-Каиды в четверг убито 35 боевиков. Самолет на солнечных батареях, вылетевший в четверг из Швейцарии, сегодня утром благополучно приземлился в аэропорту Мадрида. Через 3 дня он отправится в столицу Марокко, Рабат. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. Врангель в книге Энтони Кронера «Белая армия. Черный барон» и «Музыкальная алхимия» Фаустуса Латинаса. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сирийском докладе комиссии ООН. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первый частный космический корабль «Дракон», ведя подготовку к стыковке с Международной космической станцией, которая назначена на пятницу, в четверг во время контрольного пролета приблизился на 2,5 километра к станции и совершил что-то вроде круга почета, во время которого с Земли и экипажем с борта станции были проверены системы связи и ориентации «Дракона», сбоев не было обнаружено. Во время сближения в пятницу, согласно плану, «Дракон» должен быть подхвачен автоматической рукой станции и с ее помощью состыкован. На борту корабля находится около полутонны различных грузов, на разгрузку которых уйдет около недели. В следующий четверг «Дракон» отправится на Землю. В отличие от существующих космических кораблей, его дизайн предусматривает особый спускаемый аппарат, который может служить для возвращения грузов со станции на Землю. Но главная привлекательность первого частного космического корабля состоит в его сравнительной неприхотливости, дешевизне и простоте запуска. До конца года планируется запуск еще двух кораблей. Через 3-4 года создатель «Дракона» корпорация SpaceX намерена испытать пилотируемый вариант космического корабля. Дежан Радашкович, владелец бакалейной лавки в Лас-Вегасе, эмигрировавший в Соединенные Штаты из бывшей Югославии в 1999 году, был в четверг депортирован в Боснию и Герцеговину, где он обвиняется в совершении военных преступлений. Согласно данным следствия, проведенного следователями Международного трибунала в Гааге и прокуратурой Боснии и Герцеговины, Радашкович командовал подразделением Национальной гвардии Республики Сербска, которое приняло капитуляцию 200 мусульман, защищавших Сребреницу. Они впоследствии были уничтожены. Адвокат Радашковича заявляет, что его клиент не имел отношения к расстрелам. Он якобы лишь взял в плен сдавшегося противника и передал пленных в другие руки. Радашкович был арестован в начале 2009 года после появления информации о его прошлом по обвинению в лжесвидетельстве при заполнении иммиграционных петиций, где он выдавал себя за сербского беженца, которому угрожает преследование. Но он ничего не упомянул о своей службе в сербских специальных подразделениях. Вскоре к этим обвинениям было добавлено обвинение в участии в расстреле людей. Апелляционный суд подтвердил вердикт о депортации. Специальная комиссия ООН, расследовавшая ситуацию в Сирии, возложила главную вину за кровопролитие, продолжающееся уже более года, на сирийские власти. С подробностями Евгений Аронов.
Въезд в Сирию членам группы был запрещен, и в своих заключениях они основывались на собеседованиях с очевидцами злодеяний, чинимых воюющими сторонами, и самими пострадавшими. Главный свой вывод группа формулирует следующим образом. В грубых нарушениях прав человека, расстрелы без суда, пытки, захват заложников, коллективное наказание повинны обе стороны, но далеко не в равной мере, на долю армии из спецслужб режима Асада приходится куда больше актов беззакония. Очевидцы рассказали, например, что видели у армейских частей, блокирующих селения, списки целых семей, подлежащих уничтожению. Свирепо карают власти родных видных оппозиционеров, особенно военачальников. С другой стороны, повстанцы были увлечены в захвате заложников, нередко с целью обмена их на своих пленных товарищей. То, что основная ответственность за кровопролитие лежит на правительстве в Дамаске, ибо оно инициировало нападение на оппонентов, опираясь на превосходящую силу, отмечалось неоднократно. Вместе с тем Асад и его союзники в Москве оправдывают атаки как антитеррористические действия. Справедливо ли это? Отвечает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. Мы знаем, что среди тех, кто воюет с режимом Асада, есть суннитские экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Это настоящие террористы, атакующие безоружных мирных граждан. В то же время многие группы, стане оппозиции, поначалу вообще не помышляли о вооруженной борьбе, они не атакуют гражданское население. Объектами их нападения являются только представители режима. А что насчет будущего? Большинство наблюдателей крайне пессимистически оценивают перспективы мирного урегулирования в Сирии. Ричард Вайц. Мирные переговоры буксуют, а ситуация все больше и больше начинает походить на гражданскую войну двух хорошо вооруженных лагерей. Если раньше военное превосходство было явно на стороне правительства, то со временем оно будет таять. И если нас ужасает нынешнее число жертв этого противоборства, то по мере нарастания военной мощи оппозиции оно будет только увеличиваться. Сирийцы, пытающиеся сейчас оставаться в стороне от борьбы, будут вынуждены сделать выбор, примкнуть к одному или другому лагерю. В последнее время появились признаки того, что конфликт в Сирии распространяется на Северный Ливан. Он может также охватить Ирак и Турцию, и это тоже ощутимо умножит число жертв. По сведениям ООН, за время протестных акций число жертв режима Асада достигло 9 тысяч человек, и формально действующее соглашение о перемирии не сбило волну кровопролития. Правительство заявляет, что мятежники убили более 2500 военнослужащих и полицейских.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших информационных программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В петербургском издательстве «Вита Нова» вышло уникальное жизнеописание Козьмы Прудкова. Читатели впервые познакомятся со столь полными биографиями персонажа и его создателей, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Бессмертный Козьма Прудков, единый в четырех лицах, плод искрометной фантазии братьев Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых и графа Алексея Толстого. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чей лоб мрачней туманного казбека, не ровен шаг, кого волосы подъяты в беспорядке, кто выпия всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Вообще-то Прудков не может пожаловаться на то, что его мало издают, но проект издательства «Вита Нова» особый. Он состоит из трех книг, говорит арт-директор издательства Наталья Дельгяда.
Первая книга – это, собственно, сочинение Козьмы Прудкова с иллюстрациями Александра Аземши. Замечательный петербургский художник, который, наверное, многим знаком, потому что долгое время он был главным художником журнала «Костер». Кроме этого, мы выпустили в серии жизнеописания книгу, которая является первой полной биографией Козьмы Прудкова, биографии не только литературного персонажа, но и тех авторов, которые были отцами этого литературного персонажа, опекунами его. И третья книга того же автора, что и автор биографии Алексея Смирнова из Москвы, называется «Прудковиада». Это такие собственные тексты Алексея Смирнова, написанные под влиянием и в стиле Козьмы Прудкова. Некоторые из них очень интересны, и можно даже поставить такой эксперимент, процитировать что-то из Алексея Смирнова и что-то из действительных сочинений Козьмы Прудкова. Далеко не всегда можно угадать, кто из них написал. Алексей Смирнов блестяще справился с задачей серьезно рассказать о русской юмористике и вообще того времени, и в частности Козьмы Прудкова. Как всегда, в серии жизнеописаний использовано огромное количество разных документов той эпохи, и писем, воспоминаний, свидетельств современников, каких-то эпиграмм, и, как всегда, очень много документальных иллюстраций. А сама книга состоит из нескольких частей. Это описание разных этапов жизни литературных опекунов Козьмы Прудкова, описание жизни самого Козьмы Прудкова, составленное якобы им самим. Затем русская жизнь, как она раскрывается в произведениях Козьмы Прудкова, в его собственных опусах, и как она связана с творчеством братьев Жемчужниковых и Толстого, но уже не под псевдонимом Козьма Прудков. То есть здесь есть очень такие интересные интертекстуальные пересечения и ссылки.
И все-таки не устарел ли Козьма Прудков? Мой вопрос адресован адресован критику Никите Елисееву.
Ну, разумеется, он не устарел, потому что не устарело то, на чем Козьма Прутков рос. Это глупость вообще и русская глупость в частности. Она плодоносит и цветет.
А русская глупость имеет свои черты какие?
Да, она безграничнее, как все в России, она шире. Причем тут безграничная именно пафосная глупость. А с другой стороны, ну, собственно, не сам Козьма Прутков, а его племянник военные афоризмы. Идут славянофилы и нигилисты, и у тех и других ногти нечисты, ибо если не сходятся в теории вероятности, то зато сходятся в неопрятности, и потому нет ничего ничтожнее и плюгавее русского безбожия и русского православия. Не в бровь, а в глаз. Я хочу сказать об этой книжке. Кажется, это вообще первый случай в истории литературы, когда человек написал биографию
несуществующего персонажа.
И он блестяще справился со своей задачей, потому что он одновременно описал Козьму Прудкова как литературный факт, то есть прокомментировал все его жизнеописания, составленные и Жемчужниковым, и Алексеем Толстым, отослав ко всем литературным персонажам, деятелям, указав на все источники пародии. С другой стороны, он рассказал о трех этих замечательных людях, и получилось у него все очень живо и весело. При всем трагизме, скажем, судьбы Алексея Константиновича Толстого, это была трагическая судьба, и некоторые неустроенности и литературного неблагополучия в братьев Жемчужниковых, они были все-таки ребята веселые. Причем тоже, что уникально, они же писали в основном пародии. А потом эти пародии опять зажили своей жизнью, потому что «Вянет лист, проходит лето, и не серебрится юнкер Шмидт, из пистолета хочет застрелиться» не воспринимается как пародия на Фета, это стихотворение такое смешное. Без Козьмы Прудкова, например, не было бы такого гениального поэта, как Игнат Лебяткин. А уж то, что без Игната Лебяткина не было бы великих абериутов, это точно.
О сочинениях Козьмы Прудкова, вышедших в издательстве «Вита Нова», говорил критик Никита Елисеев. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: можно ли пойти в регионы и воспользоваться уступками Кремля? В программе дискутируют лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов и доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», через несколько минут вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня говорим о коррупции в России и спрашиваем наших слушателей, какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными. Звоните в прямой эфир и присылайте нам сообщение на номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте, что вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, сразу после краткой сводки новостей ждем ваших ответов на вопрос, какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. В школах России сегодня последний звонок. Обучение завершают около 800 тысяч выпускников. Уже 28 мая они начнут сдавать единый государственный экзамен. В Ульяновске началось судебное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Лагерь гражданских активистов, которые третью неделю проводят в Москве так называемые «гулянья» в знак протеста против политики властей, пока остается на Арбате у памятника Булату Акуджаве. Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов может быть лишен неприкосновенности. Его подозревают в причастности к мошенничеству. Об этом пишет сегодняшний выпуск газеты «Известия». Президент Франции Франсуа Олланд сегодня прибыл с необъявленным визитом в Афганистан для встречи с французскими военнослужащими в рядах международных сил под руководством НАТО. В Египте начался подсчет голосов, поданных в ходе двухдневных президентских выборов. Движение «Братья мусульмане» заявляет, что наибольшее число голосов набирает кандидат от связанной с движением партии «Свобода и справедливость» Мохаммед Мурси. Останки 12 южнокорейских солдат, погибших в Северной Корее в ходе войны 1950-53 годов, сегодня прибыли на родину. Это первая репатриация тел с момента заключения перемирия между двумя Кореями в 1953 году. Международный олимпийский комитет ведет переговоры с властями Саудовской Аравии о включении женщин в национальную олимпийскую команду на летних играх в Лондоне. С таким заявлением выступил в четверг президент МОК Жак Руге. На юге Йемена в ходе наступления правительственных войск на укрепление Аль-Каиды в четверг были убиты 35 боевиков. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Депутаты Госдумы и представители различных министерств и ведомств провели в четверг в Генпрокуратуре круглый стол, посвященный методам борьбы с коррупцией. Среди предложений – проведение парламентских расследований и антикоррупционная экспертиза всех законопроектов. По мнению председателя Ассоциация адвокатов России за права человека Евгения Архипова, без политических реформ законодательные меры результатов в борьбе с коррупцией не принесут. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Я думаю, что подобного рода меры, они утопичны по одной лишь причине, потому что что такое парламентское расследование, когда в парламенте оппозиция представлена, скажем так, не в полном объеме и контролируется фактически правящей партией, и решения, которые принимаются в рамках Государственной Думы, они не учитывают мнение оппозиции. Что касается экспертизы законопроектов, то вопрос один, кто будет проводить эту экспертизу. У нас экспертизы законопроектов и так есть. Да? У нас множество общественных организаций, которые занимаются противодействием коррупции, делают экспертизы, в том числе на коррупциогенности. И есть экспертизы общественной палаты. Если будут депутаты Государственной Думы в том составе, который сейчас, эффективности от этой экспертизы мы особо не увидим. Она будет нулевая. С учетом того коррупции, которая у нас присутствует в стране, и с учетом того, что у нас высококоррупционное лобби, в том числе и в Государственной Думе.
А тогда нужны ли вообще законодательные меры?
Законодательные меры, понимаете, они нужны в комплексе политической реформы, потому что можно кучу придумать законов, можно принимать множество, да, деклараций международных, ратифицировать, но при этом законы не будут работать по одной причине, потому что отсутствует контроль за исполнением закона. У нас первый механизм контроля – само общество. Общество дает оценку деятельности государственных органов. Но когда общество не участвует в управлении государством, какой можно говорить о эффективной борьбе с коррупцией? Я здесь вижу, что да, у нас есть попытки как-то вот залатать там какие-то дыры, но не устранять причины проявления коррупционного поведения.
А какие тогда вы бы меры предложили?
Я бы в первую очередь демократизацию в стране. Не закручивать гайки сейчас с митингами, вообще ставить крест на политической конкуренции в стране, на деятельности общественных организаций, на деятельности инициативных групп, протестных групп, которые как раз контролируют государство, чтобы оно не воровали чиновники. Наоборот, как раз вот надо сейчас первую одну из мер, это все-таки либерализация законодательства в сфере гражданских организаций. Вторая мера, это развитие политической конкуренции у нас в стране. У нас политическая конкуренция вовсе отсутствует. У нас всякого рода проявление оппозиционности подавляется власть. Реформирование политической системы в сторону ухода от президентской республики в сторону парламентской республики. Чтобы у нас один человек не управлял страной, чтобы у нас управляли страной парламент, депутаты, народ, соответственно, свой. Тогда уже мы можем говорить о законах, о противодействии коррупции, тогда у нас будет реальный механизм, у нас будет оппозиция, у нас будет гражданское общество, которое будут как раз контролировать исполнение законов. Нужна нормальная форма политической системы. Необходимо все-таки отказаться от этого бредового законопроекта митингами. Если мы сейчас это введем, мы крест вообще поставим не то, что на коррупцию, вообще на демократию в стране. У нас будет беспредел тот, который сейчас творится на Северном Кавказе. Там закрутили гайки с митингами, там разгоняли де-факто, да, запретили протесты. Что получили в ответ? Повальный рост коррупции, несмотря на кучу законопроектов, да, которые приняли, и партизанщину. Ключевая ошибка – это то, что у нас в стране сейчас закручиваются гайки. Параллельно, да, мы сейчас для отвода глаз вот пару законопроектов примем, 3 гайд-парка создадим в Москве, но протестовать-то никто де-факто-то не будет. Никому не нужно идти рисковать 1,5 миллиона в итоге штраф получать. И кто у нас будет контролировать тогда исполнение вот этих законопроектов по противодействию коррупции? Какой гражданин, какие у него механизмы есть контроля за властью? Если власть закрутила до такой степени гайки, что человек не может даже слова сказать.
Таково мнение председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Ну, а сейчас слово нашим слушателям. Какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными? 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И первым ответит на этот вопрос во втором части нашей программы Владимир из Нижегородской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Борьба с коррупцией. Это раковые опухоли. Химиотерапии не поможет, только оперативные вмешательства. Это значит, надо гнать в шею воровскую эту шайку из Кремля, то есть Путина. Вот и все. Спасибо.
Ну что ж, несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на номер для СМС 8903-743-2801. Напомню, вы также можете прислать сообщение к нам на пейджер 660-1046 или по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Илья пишет нам: когда-то с повальной страстью чиновников к воровству боролись повальной же бюрократизацией, но именно она открыла новые возможности для воров в законе, появилась коррупция, борьба с которой со времен Карамзина сравнима по эффективности с вышеупомянутой страстью, то есть бесполезно, считает наш слушатель. Владимир из Саратовской области пишет: необходима регламентированная система информации о расходовании бюджетных средств, как это отработано в странах с развитым гражданским обществом. Еще одно сообщение от Демьяна: среди разных мнений мне нравится два: отрубать кисти рук или высшее руководство на выучку президенту Грузии. Хоть от бытового мздоимства избавимся. А если серьезно, то в обозримом будущем ничего не изменить, пишет Демьян. Менталитет и, цитата, «рыба гниет с головы». Наш слушатель также активно оставляет сообщения на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Скептик пишет нам, что, по его мнению, наиболее эффективные меры китайские. Борис Павлович из Новочеркасска: только введением в России внешнего управления как субъекту, незаслуживающему доверия. Астра: только неотвратимость наказания и необязательное лишение свободы. Полная конфискация, на мой взгляд, самая эффективная мера наказания. А то мы уже знаем, как они там сидят, чтоб нам так жить, как они там сидят. Волгарь считает, что наиболее эффективный метод смены коррумпированной власти, изначально являвшейся источником повальной коррупции, как только к управлению государством придут честные и порядочные люди, продажность чиновников немедленно пойдет на убыль. А сейчас послушаем Владимира из Саратовской области. Владимир, как вы ответите на наш вопрос?
Ну вот я дополняю свое СМС-сообщение. Необходима регламентированная система информации о расходовании бюджетных средств, как это отработано в странах с развитым гражданским обществом. Например, на дорожное строительство и ремонтные работы в госбюджете столько-то средств. Распределение по регионам. Распределение внутри определенного региона по конкретным участкам дорог с определением затрачиваемых средств и гарантированного срока эксплуатации согласно технологии. И любая общественная организация, партия могут значительно поднять свой электоральный уровень, анализируя расходы бюджетных средств по этой схеме. И никакие там средства ужесточения наказаний, это все второй план.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Саратовской области. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Дмитрий пишет нам из Екатеринбурга, что наиболее эффективная мера – это гласность. По разным данным, в России 300 миллиардов долларов уходит на коррупцию. Даже это в 5 раз меньше, чем на большой адронный коллайдер. На него ушло 6. Рост коррупции в России обусловлен отсутствием гласности. Далее, неправительственные организации типа фонда Навального нужно не третировать их, а поддерживать, как и многие правозащитные организации, ибо они защищают свободу слова и журналистику. Нужна открытая конкуренция и снижение роли монополии, в первую очередь партийной. Словом, все рецепты известны. И, конечно, судебная и правоохранительная система, пока мы будем иметь дела Магнитского, Политковского, Стемирова, в том виде, в каком они есть, ничего не сдвинется. Александр из Ульяновска пишет: надо брать опыт государственного устройства у наименее коррумпированных стран, смотри мировую карту коррупции, таких как Новая Зеландия, Австралия и другие, там и люди добродушные, жизнерадостные, и практически нет преступности. Также Вселенная дает людям опыт практического устройства государства, на примере пчел, а вообще-то до банальности все просто. Рыба гниет с головы, уж очень тухлые головы в российской государственности. Я бы ни за какие деньги не полез в эту омерзительную тухлятину, пишет нам Александр из Ульяновска. Обзорвер из Москвы, слушатель пишет, Чайка для начала в своем ведомстве разобрался бы, а то коррупции погоняет. Еще одно сообщение. Нет, давайте послушаем Георгий из Подмосковья. У нас есть звонок. Георгий, доброе утро.
Доброе утро. Аналогичный вопрос прозвучал больше, чем 200 лет назад, когда Екатерина II спросила у своего генпрокурора Державина: «Романович, а почему у меня чиновники воруют?» И он ее убедил, что необходима гуманизация. То есть тут же был создан лицей. А аналогичное, значит, если возникает коррупция, значит, еще жив российский народ, и он здоров. Это естественная реакция на дегуманизацию. Об этом говорила Олеся Николаева Путину, когда он встречался 7 октября с писателями во главе десять писателей было у него, и говорили об антропологической катастрофе и повороте, о чем говорят...
Ну, в том числе о коррупции. Да, Георгий, спасибо. Это был звонок из Подмосковья. Ну и закончим сообщением из Брянской области. Николай нам прислал такое очень короткое. Коррупция была и будет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет Сергей Сининский.
Министерство труда и социальной защиты России пока не видит предпосылок для роста безработицы в стране, заявил министр Максим Топилин. По официальным данным, за апрель общая безработица в стране снизилась с 6,5% до 5,8% численности экономически активного населения, то есть до уровня сентября 2008 года. Международные резервы России за неделю с 11 по 18 мая сократились на 0,9% и составили 514,3 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 14 по 20 мая повысились на 0,3%, сообщил Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1%. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило свой кредитный рейтинг Франции, установленный ранее на наивысшем по шкале агентства уровне. Однако при этом сохранен и негативный прогноз по нему, установленный Moody's в середине февраля. В сообщении агентства отмечается, в частности, что новое правительство Франции пока не представило программу мер, которые обеспечили бы рост экономики в ближайшие годы при одновременном сокращении государственных расходов на 100 миллиардов евро. Или на 5% ВВП, о чем новый президент страны заявлял в ходе предвыборной кампании. В январе этого года другое из трех ведущих международных рейтинговых агентств, Standard & Poor's, снизило свой рейтинг Франции на одну ступень от наивысшего уровня с негативным прогнозом по нему, что предваряет возможность нового его снижения в будущем. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной двухлетний рейтинг стран мира по уровню их содействия расширению международной торговли. Он определяется по четырем группам критериев: доступ к внутреннему рынку, административная инфраструктура на границе, транспортная и коммуникационная инфраструктура, а также общий бизнес-климат в той или иной стране. В рейтинге 2012 года 132 страны мира, причем за минувшие два года первая четверка в нем не изменилась: Сингапур, Гонконг, Дания и Швеция. Далее в первой десятке Новая Зеландия, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Канада и Люксембург. Россия в новом рейтинге получила 112 место между Киргизией и Лесото. В предыдущем рейтинге страна получила 114 место.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске проходит судебное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Лагерь гражданских активистов, который третью неделю проводит в Москве так называемые гуляния в знак протеста против политики властей, пока остается на Арбате у памятника Булату Акуджаве. В школах России сегодня последний звонок. Обучение завершают около 800 тысяч выпускников. Уже 28 мая они начнут сдавать единый госэкзамен. В Египте начался подсчет голосов, поданных в ходе двухдневных президентских выборов. Движение «Братья-мусульмане» заявляет, что наибольшее число голосов набирает кандидат, связанный с движением партии «Свобода и справедливость» Мохаммед Мурси. На юге Йемена в ходе наступления правительственных войск на укрепление Аль-Каиды в четверг были убиты 35 боевиков. Бывший глава сербской полиции в Боснии в четверг был доставлен в Сараево, где его обвиняют в причастности к убийству мусульман в Сребренице в 1995 году. На западе Африки по меньшей мере 25 жителей Буркина-Фасо погибли в межплеменных столкновениях на границе с Мали. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, давайте расскажем подробнее об этой публикации в «Известиях», в которой рассказывается о том, что Алексей Митрофанов может быть лишен неприкосновенности. В чем его подозревают?
Газета пишет, что 12 мая в Москве были задержаны трое выходцев из Ингушетии. Их возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Они пытались потребовать взятку у предпринимателя за то, что в обмен на то, чтобы как-то решить его дело в арбитражном суде. Среди решальщиков, как пишет «Известия», оказался депутат Госдумы Алексей Митрофанов, который не был задержан только потому, что у него есть депутатская неприкосновенность. Лидер «Справедливой России» Николай Левичев заявил в газете, что произошедшее с Митрофановым повод вновь поднять тему лишения неприкосновенности всех парламентариев. «Отказ от депутатской неприкосновенности – это давняя инициатива нашей партии», – сказал Левичев. С ним согласны также в ЛДПР, а вот единороссы пока предпочли сохранять нейтралитет. Как заявил «Известиям» глава Думской комиссии по вопросам депутатской этики Владимир Пехтин из «Единой России», с этим делом должны разбираться компетентные органы, это не вопрос комиссии. К нам обращение пока не поступало, сказал Пехтин, тем более, что это наверняка не в стенах Госдумы произошло. Если там какие-то взятки или деньги, то, возможно, это попадает под статью Уголовного кодекса, поэтому по данному поводу ничего не могу сказать, заключил Пехтин. На сегодняшний день решение о лишении депутатской неприкосновенности принимается голосованием в Госдуме по представлению генерального прокурора. Только после этого депутат может быть привлечен к уголовной ответственности, пишут «Известия». К другим темам. Российская газета, статья на первой полосе «Зачет автоматом». Издание публикует сегодня список зарубежных вузов, утвержденный распоряжением правительства России, и дипломы из этого списка будут признаваться на территории нашей страны автоматически. Как отмечает российская газета, такое право получили 210 вузов из 25 стран, больше всего в публикуемом перечне американских 66 и английских 30 вузов. Привилегии, которые получили выпускники, их выпускники вполне серьезные, ведь всем остальным заграничным дипломникам придется по-прежнему проходить процедуру признания дипломов, если они захотят продолжить учебу или работу в России. Этим занимается главэксперт-центр, пишет газета, подведомственное учреждение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. И процедура, как отмечает автор статьи, достаточно сложная. «Ведомости» и ряд других газет рассказывают о том, что Мосгордума собирается поставить барьеры на прямых выборах мэра столицы. На выборах мэра Москвы не пустят самовыдвиженцев, а кандидатам от партии власти придется собирать максимум подписей муниципальных депутатов. Такой закон готовит «Единая Россия». Если поправки будут приняты, кандидаты в мэры сможет выдвигать только политическая партия, его также должны будут поддержать не менее 10% депутатов районных муниципальных собраний. Это максимум, предусмотренный федеральным законом. Московские новости, в свою очередь, отмечают, что своих кандидатов на пост мэра, тем не менее, уже собирается выдвигать КПРФ и Яблоко, хотя и называют будущие выборы в Москве профанацией. Ведомости отмечают, что оппозиционеры собираются, предложили свой такой способ, как законопроект о повышающие штрафы за участие в митингах не допустить как бы к рассмотрению в Госдуме. Дмитрий Гудков, депутат из «Справедливой России», рассказал ведомостям, что они собираются внести около 1000 поправок ко второму чтению, таким образом затянуть рассмотрение проекта, законопроекта об увеличении штрафов за митинги. Правда, коммунисты эту идею не поддерживают, они говорят, что будут отстаивать свои поправки, но эта идея неплодотворна, говорит Вадим Соловьев, главный юрист КПРФ, поскольку «Единая Россия», если захочет, протащит любой законопроект, как было, например, с законом о монетизации льгот. Еще одна статья. Газета «Коммерсант». Митинги проведут через правозащитников. При ГУВД Москвы появится рабочая группа по массовым акциям. В общественном совете при столичной полиции появится новая структура, призванная следить за правонарушениями как со стороны оппозиционеров во время участившихся в последнее время акций протеста, так и полицейских. Ее участники будут также инициировать изменения в городское законодательство о митингах. Об этом рассказала «Коммерсанту» глава совета, общественного совета Ольга Костина. Она говорит, что митинговая активность будет возрастать, а события на марше миллионов показали, что нужно брать ситуацию под контроль. Возглавит рабочую группу главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Помимо него в эту группу войдет большая часть членов общественного совета при МВД Москвы. По статье говорится, что правозащитники будут проводить встречи с заявителями митингов, на которых будут присутствовать также омбудсмены России Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский, члены Мосгордумы, представители московской полиции. И повод встретиться с оппозиционерами у членов рабочей группы появится совсем скоро. На 12 мая намечен очередной марш миллионов.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну а программу «Время свободы» завершает рубрика «Общественное мнение». Слово Веронике Бада.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблематика взаимодействия элиты масс была очень важна для Юрия Левады. В советские времена говорить об элитах можно было только в порядке критики буржуазной социологии. Но в период перестройки такая возможность появилась. И вышла в свет сначала статья ученого под названием «Интеллигенция», а затем целый ряд работ об элите и массах. В том числе и вводная глава к его совместной со Львом Гудковым и Борисом Дубиным книги 2007 года под названием «Проблема элиты в сегодняшней России». Слово социологу Борису Дубину.
Советскую эпоху, да и в постсоветскую эпоху Левада не находил тех структур, которые в строгом смысле слова можно было назвать элитными. Поэтому он называл их эрзац-элиты, назначенные элиты. Фактически механизм выдвижения элиты, а затем укоренения элиты, поддержания ее статуса, ее авторитетности, систематически разрушался в советской и потом в значительной мере и в постсоветской России, собственно, произволом власти. Подавление возможной конкуренции, оно фактически приводило к уничтожению элиты, такому последовательному. Это вырабатывало, соответственно, в более продвинутых группах стратегию приспособления, адаптации, то есть ту самую стратегию, которую Левада считал вообще одной из определяющих для советского образа жизни и для модели советского человека. Левада подчеркивал, это тоже важно, что никакого раскола между элитой и массами в советских, да и в постсоветских условиях не было. Элита в кавычках, была достаточно близка по своим мнениям и ориентирам к массам, а всевозможные расколы скорее были элементом партийно-политической игры между различными группировками власти.
Что, по наблюдениям Юрия Левады, изменилось в этом смысле в постсоветском обществе?
Левада очень искал те группы, которые в этом смысле могли бы быть, ну, если не застрельщиками изменений, то, по крайней мере, были бы всерьез заинтересованы в этих изменениях, поскольку Левада связывал всю эту проблематику и массы, и элиты с проблемами модернизации, то он рассматривал как бы два варианта процесса модернизации. Вариант интеллигентский и вариант бюрократический. В данном случае уже на переходе от 90-х годов к 2000-м, даже во второй половине 90-х, и модель бюрократическая, и модель интеллигентская не привела к созданию устойчивых механизмов и институтов, которые могли бы обеспечить дальнейшее движение в эту сторону. Власть в этом смысле заблокировала возможности радикальных изменений и дальше занялась собственным устройством и улучшением собственного положения.
В чем заключается тот кризис элитных структур, о котором писал Левада в середине нулевых годов?
Во-первых, элита не имеет легитимного оправдания для своего положения, поскольку большая часть населения отказывает ей в доверии. С другой стороны, элита не имеет необходимой для этого компетенции и политических представлений, политических программ, наконец, политических механизмов, которые могли бы позволить проводить эти программы и, собственно, осуществлять руководство страной. В этом плане кризис элиты – это кризис, с одной стороны, ее самой, ее компетенции, ее возможности, ее кругозора, а с другой стороны, это кризис ее поддержки, кризис доверия. И в этом смысле кризис элиты – это и кризис всего общественного устройства, и в том числе он показывает и ограниченные возможности массы в поддержке тех или иных программ, которые выдвигает элита.
Правильно ли я понимаю, что элита в прямом смысле этого слово без кавычек в России так и не возникло?
Да, поскольку и это третья сторона, пожалуй, дела, ведь элита – это положение, это компетенция, это доверие и это способность воспроизводиться. Вот в этом смысле Левад писал, что нынешних высокопоставленных людей трудно отличить от, там, скажем, мафии, шайки, какой-то группировки в поддержку сильного вождя. Кроме того, у нее нет еще временного измерения. Ну, российская история, об этом Левад не раз писал, это вообще история коротких перебежек, и длинные дистанции не даются никак ни российской элите, ни группам, которые ее поддерживают, ни группам, которые стоят против. И те, и другие, и третьи, все живут короткими временными перебежками, и основной установкой остается все равно установка не на развитие, а на приспособление.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. По наблюдениям ученого, взаимоотношения между элитами и массами коренным образом не изменилось даже в самое последнее время. Однако уже начали складываться группы населения, которые могли бы в будущем при определенных условиях претендовать на звание настоящих элит, способных к модернизации.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10.07 слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Нужны ли России военные базы за рубежом?»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом для протеста послужило назначение предпринимателя Сергея Ерошина.
Представители правящей партии регионов считают, что история вокруг генсека НОК закончится.
Я думаю, что Греции предстоит сделать 17 июня важный выбор. Этот выбор.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики. Президент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».